Отец Константин, я сейчас попрошу вас сказать что-то полезное уже для другой категории людей, не для мирян, а для тех, кто решил спасать свои души в общежительных монастырях, то есть не в пустынничестве где-то, а в общежительных монастырях России. И вот недавно один мой знакомый хороший, он рассказал такую историю о себе. Я не буду называть его имя, не буду называть монастырь, где он пытался это делать. А получилось так, он 3 года там подвязался, даже принял монашество, даже принял сан иеродиакона, но внутренняя жизнь монастыря, духовная жизнь монастыря его не устраивала, поскольку он считает, что она теряет самое главное, как ему кажется, это любовь между братьями духовную и вот это братолюбие, и все заменяется погони за внешним обустройством, строительством монастыря, возрождением храмов, колоколин, позолотой, одеждами, как бы казной богатой, там пищей, столом хорошим, вот, ну, в смысле питанием. Вот и все. Но при этом, говорит, вот, допустим, 30-градусный мороз, а настоятель дал вратарнику, ну, указание никого не пускать вообще. И вот ночью 30 градусов мороз, спутник стучит, а он не открывает. У меня, говорит, послушание такое, у меня нет благословения тебя пускать. Вот человек умрет там, вот. Но при этом совесть этого вратарника будет спокойна, поскольку у него было такое благословение, не пускать. Или, например, вот запасов много пищи в монастыре, много изгнивает, выкидывается, но есть такое благословение, допустим, настоятеля, сторонних не кормить. И вот братья кушают, у них там на столах много остается, а вот сторонний там голодный приходит, говорит, нет, не можем вас накормить, у нас такое благословение. Вот. И при этом вот этих вот, как ему кажется, жестоких вот, ну, монахов, настоятель после этого хвалит, говорит, молодцы, вот вы хорошие, послушливые, то есть у вас послушание есть. Вот такое послушание, которое они демонстрируют, я сейчас не берусь говорить, что оно хорошее или плохое, просто я пересказываю. Вот он считает, что это уже не то, что в монастырях современных, значит, вот любовь уходит, все это как-то вот вырождается, и, естественно, духовную пользу принести не может. Вот какая-то жесткость вот со стороны отца-настоятеля какая-то, вот, как ему кажется, излишняя. Вот. И наилучший вариант, он говорит, что сейчас в общежительных монастырях спастись невозможно, лучше вообще туда не ходить или в миру как-то спасаться, или вот уходить там, куда глаза глядят, чтобы ни людей, никого не видеть, пустынничество, вот так, чтобы... Потому что когда я вижу такие действия, я начинаю его осуждать. Когда я осуждаю, значит, я, получается, грешу, и все больше и больше увязаю в трясине вот греховной, и не вижу вообще, как спастись. Вот. И вот... Вот я почему пересказываю, поскольку я от многих это слышу. Может быть, это все исходит от людей новоначальных, которые еще недостаточно духовно образованы, им надо как-то это перетерпеть, и они как-то поймут, как бы мотивацию настоятеля. Может быть, он прав. А может, они справедливо так вот говорят. Вот вы как монах-пустынник с 30-летним стажем, вот он, допустим, человек к вам бы пришел, вот что бы вы могли бы ему ответить?
Ну, такие и приходят. Вот. Приходят, но и уходит. Да, к сожалению.
Куда? В пустынничество приходит или в монастыре приходит?
Нет. В пустыню приходит, поживут год, два, три, пять, и снова уходит. Потому что обычно такие люди, просто, естественно, по неопытности, по незнанию, они ищут условий внешних, а не работают сами над собой. Потому что Игнатий Брянчанинов говорит, что для хотящего спастись, нужно точнейшее жительство по евангельским заповедям. Вот. Говорит, ознакомься с духом времени, чтобы по возможности избежать влияния его. Вот. И вот это сказано в 6-м томе, в заключении. И вот действительно, что это заключение, оно фактически как сборник советов и благословений Игнатия Брянчанинова тем, кто хочет серьезно заниматься своим спасением. И вот мне кажется, что те, кто хочет спастись, должны действительно, как я уже сказал прежде, внимать своей совести и заповеди евангельским, что не может быть послушания вопреки евангельским заповедям. И я думаю, если вы помните, читали летопись Серафима Дивеевского монастыря, там описан такой случай, что когда матушка Ксения запретила там давать сестрам хлеб, когда кто просили, и эта келарша или трапезна, которая была, не давала. А преподобный Серафим сказал: «Нет, матушка, нет тебе прощения. Хоть и, значит, было тебе запрещение давать, но ты бы все-таки дала голодным сестрам, кто у тебя просит. А так ты не давала, и нет тебе прощения». Ну, дословно, я уже это читал давно, потому так, смысл таков. Вот. Можно даже найти это место и прочитать, если при случае. Вот, так что, я говорю, послушание ведь дается для того, чтобы человек отбрасывал, отказывался от воли падшего естества и учился творить волю Божию. Вот. Вот в этом суть послушания. А воля Божия изложена нам в Священном Писании, в заповедях евангельских, ну, и в уставе церковном. Так что заповедь о любви, она всеобъемлюща. Вот. То, что касается современных монастырей, именно таких, как недоуменных ситуаций, мне кажется, просто этот послушник, который имеет такое благословение, просто должен помолиться: «Господи, как мне поступить в этом случае?» Не просто он выполнял как робот, ему сказали: «Вот я так и делаю». Вот. Но это очень неверно в том случае, потому что он только может исполнять, как говорится, букву закона, а духа любви он не ищет. В этом делает ошибку, понимаете? Что тому, кто в самом деле хочет быть искренним послушником, нужно искать духа любви Христовой, духа кротости и смирения Христового. А если он не знает, как его найти, он должен молиться: «Господи, вразуми меня, как мне поступить в этой ситуации?» Если он стоит, скажем, на привратной, а человек, странник, стоит и стучится, пустите. Он должен просто помолиться, если разуме. Если он не пойдет сейчас к наместнику спрашивать, он должен помолиться, что Господь всегда в нужной ситуации поможет ему, положит, как говорится, мысль благую, как правильно поступить. Вот. А не так сухо и по-книжнически, по-фарисейски исполнять якобы благословение. Потому что дух Христовой любви, он обнимает всю деятельность человека, в том числе начинающего монаха.
Тогда получается, недовольство моего знакомого, оно обосновано?
Частично.
Но а почему частично?
Потому что, если, говорю, в данном случае, ему нужно искать именно Духа Христовой любви.
Так вот, он к ней стремится и ее не находит от других монастырей. И хочет оттуда уйти, потому что там плохо.
Что касается внешнего проявления, внешней деятельности. Да. Так он пускай это предоставит, говорится, в распоряжении игумена. Если он сам будет любовно относиться к каждому человеку в сердце своем, вот, смиренно и кротко, и стараясь поступить по-христиански, по-монашески, тогда он почувствует этот дух. И он, общаясь с людьми, сможет найти такой, как говорится, вариант, который не будет противоречить ни благословению игумена, ни тем более духу христианской любви. Потому что если он осудит настоятеля как такое, такое, этакого, он пойдет в ту же яму.
Он замечает за собой, что он постоянно его осуждает. Вот он видит в его действиях что-то такое недостойное, и осуждая, 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 осуждая. И говорит: боюсь этого, вот хочу убежать.
Вот, так я говорю, если мне когда постригали, мне дали как послушание никого не осуждать. И вот действительно, что это очень нужно. Это очень нужно. А для того, чтобы никого не осуждать, нужно заменить чувство осуждения чувством сострадания. Просто даже если, скажем, ему наместник благословляет какое-то действие, в котором он думает, что оно чуждо христианской любви, то пускай он помолится впервых о себе, чтобы дал Господь почувствовать, как правильно поступить, помолится о наместнике, посострадает ему в том, что он обременен тысячами забот, И если он, кстати, неправильно в чем-то рассудил, неправильно что-то сказал, чтобы Господь просветил сам светом своего познания. Вот, и дал ему на сердце мысль благую. И таким образом, если он не будет осуждать наместника, вот, он сам не будет впадать в что-либо подобное. Потому что духовный закон, который так в общем человеческом употреблении говорится, изложен так, что в чем осудишь, в том сам побудешь. Вот. Он действует, к сожалению, везде. Вот. Я знаю таких монахов, которые очень ревностно выступали именно за, как говорится, христианское благочестие, за соблюдение монастырского устава, но именно с такой, как говорится, ревностью, осуждением, укорением и так далее. А потом через некоторое время сами попирали и монастырский устав, и даже монашеские обеты. Да, что этот закон, я говорю, я всем желаю, просто говорю, что знаю по себе, по своему горькому опыту, что нельзя осуждать. Это действительно болезнь. Это действительно. Первый я заметил так, когда дьявол хочет какого-либо человека вернуть в какой-либо грех, но он не соглашается, он подстраивает так обстоятельства, чтобы он кого-то осудил за что-либо подобное. А потом, если он его осудит, выступает от него благодать, хранящая его, и он через некоторое время делает то же самое. Это такая тактика. Вот. И потому, я говорю, просто нужно стараться заменить чувство сострадания, чувство осуждения с чувством сострадания. Искреннего, глубокого. Именно что, основываясь на тех словах апостола Павла, который сказал, что «своему Господеви стоит или падает, силен есть Бог, поставите его». Вот, что даже если наш там настоятель, наместник там, или епископ что-то делает, мы должны сказать, что Господь-то видит это. Мы говорим, Господи, помоги ему, стимуем ли ты меня окаянного помилуй, и не допусти, чтобы мы в том или в другом приступили твою волю. Вот. И таким образом избежать от осуждения.
Я хочу вернуться к своему приятелю, к знакомому. А, так вот, ему-то что надо делать? Действительно, остаться в монастыре и терпеть дальше уже, вот так, как вы сказали, вот, преломляя в своем сознании все действия настоятеля уже в другом русле, что ли, духовном, или же все-таки уйти?
Я думаю, что не нужно уходить. Не нужно, потому что он дал обет пред Богом. Пред батька, если он уже монах, он дал обет пред батька этому монастыре до смерти. Это он должен усилить свою молитву, Господи, вразуми меня и укрепи меня, как мне мыслить, чувствовать и действовать, чтобы я познавал и творил Твою волю. Понимаете? Цель человеческой жизни на земле – это постигать и исполнять волю Божию. В данном случае, тем паче монаху. Вот. И вот если он так будет искренно вопиять, вот, Господь будет принимать его молитву и будет ему помогать. А если он уйдет, вот я, кстати, недавно говорил, ну, с одним настоятелем монастыря, он говорит, что я не принимаю беглых монахов. Потому что...
Беглых.
То есть, когда в другом монастыре, что он в том монастыре дал обет, а потом идет другой монастырь, что он уже не устаивает, потому что он фактически нарушил данный обет, значит, пребывать в этом монастыре до смерти.
Ну вот то, что вы в 73-м году ушли именно в пустынническую жизнь, это не говорит о том, что вы общежительный монастырь, как институт, вообще отвергаете. Просто в ваше время их не было, и вас бы туда не взяли, и в семинарии бы не взяли. Вот если бы вы 73-й год был бы сейчас, когда есть монастыри, когда есть семинарии, когда не, нет, как там, ну вот этого, короче, карающего органа там, вот, вы бы сейчас куда пошли? Опять в пустынничество или все-таки избрали бы более какой-то ровный путь, там, такой спокойный, там, семинарию, белое священство или там монастырь? Вот.
Я, как сказал только что, думаю, что главное нужно искать волю Божию. То есть нужно усиленно молиться, Господи, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я к Тебе взял душу мою. То есть я хочу спастись. А где и как, ты сам в разуме, наставе и управе. Вот. Это самое главное. Как говорит Петр Дамаскин, что спастись можно во всяком месте, во всяком обстоятельстве. Лишь бы человек отвернул свои хотения и разумения и исполнял божественные хотения и разумения. И человек с таким расположением спасется во всяком месте. Вот. Так что это самое главное, чтобы человек постигал эту волю Божию и исполнял ее. Я практически недавно был разговор, так я говорю, монаху не имеет значения, где он будет. Или он будет на архиерейской кафедре, или он сидеть будет в тюремном карцере, или на необитаемом острове, образно говоря. Он должен быть монахом везде, каких бы обстоятельствах он ни находился. И потому я так и говорю, что человеку нужно поставить цель в жизни познание исполнения воли Божьей. Вот. А уже как, это в каждом случае нужно рассуждать, молиться и просить Господа помощи.
Вот. Отец, кстати,
простите, вот, чтобы более полно ответить на вопрос, вот когда в 96-м году здесь открылся монастырь Новофонский, я специально туда ездил и жил вот, довольно длительное время, вот, там в монастыре, чтобы приобщиться монашеской жизни.
Там был Петр Пиголь, да?
Да. Да, вот если он даже меня хотел совсем оставить, я, вернее, там был уже длительное время, вот, но он говорит, оставайся. Ну, я сдалась, ну как, а кое мне послушание найдите? Он говорит, ну будешь вместо духовника. Я говорю, мне бы, чтобы он сказал, будешь на кухне, я бы остался. Но поскольку он так сказал, я, естественно, ушел.
Вот. Он неосторожно сказал.
Да, да.
Могли бы за духовного кормления и на кухню бы ходить. Так, потихоньку все равно бы разобрались, кто есть кто. Вот официальный духовник, а он, допустим, не тянет. А вот на кухне кто-то такой мудрый сидит, пойду-ка я к нему. И все к вам на кухню бы ходили.
Да, ну вот он так сказал, а я решил такой функции, такой роли, вернее.
Ну, что Бог не делал все к лучшему, вы бы все равно бы оттуда ушли, потому что там очень скоро сменилось руководство.
Да, да. Так что я говорю, я не против монастыря. И просто говорю, что только нужно сейчас ну, искать мудрости, то есть и, да, познание воли Божией и заниматься самоисправлением. Как раньше исправляли старцы, так сейчас человек сам должен искать значит, путь спасения. И мне кажется, если будут слушать монашеская аудитория, вот, мы сами, здешние монахи, часто прибегаем к этому отречению и другим. Советую почитать житие Пахомия Великого 15 мая по старому стилю, где ему было явление Господа, который говорил о монахах последнего времени. Вот. В частности, то, что они там будут, они находятся в глубоком рву и будут опиять умиленными глазами к Господу. Будут стараться значит, вылезти из этого рва, но будут снова некоторые обрываться, снова падать на дно рва и снова подниматься наверх. Вот. Вот когда Пахомий плакал об этом бедствии монашествующих, так Господь явился ему и сказал, что ты и твои значит, последователи значит, имеют духовных наставников, а те, которые по тебе быть имут, не имущие таковых наставников, но своим самоизвольным произволением, отскочивши от тьмы, путем заповедей моих усердно пойдут, и угодни мне обрящутся, якоже и нынешние иноцы, непорочно жительствующие. Вот. Так вот, именно те слова, что именно самоизвольным своим изволением, отскочившие от тьмы, путем заповедей моих усердно пойдут, и угодни мне обрящутся. Это фактически слово Господне нашим монахам всем. Что, так что мы должны, как мы здесь говорим, что заниматься самоиспытанием и самоисправлением. То есть быть внимательными ко всем своим поступкам, быть внимательными ко всем своим чувствам, ко всем своим желаниям и исправлять свои ошибки и стараться исполнять волю Божию во всех самых серьезных поступках и всяких, даже, казалось бы, мелочных обстоятельствах везде поступать по совести и заповедям евангельским.
Погляди на храм, о душе моя, полюбуйся ты куполами, как играет в них ранняя заря вместе с птахами, звонарями. Разве ты сама не Господень храм, не в тебе ли петь имя Божие? Призывай его непрестанно там, станешь ты внутри с храмом схожая. Осени крестом мысли вороны, разбуди в себе чувства правые, подними с земли их поклонами в час молитвенный, время раннее. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, в скорби радости, в тиши, в суете, в сокровенной душе келье тесной. Службу бденную мы с тобой начнем, попечение дум отложим. Невелик наш храм, только в нем одном помещается Царствие Божие.